Суббота, 19 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Дилетант» и на своем месте программа «Книжное казино. История». Сегодня мы будем говорить о любовной лирике Мандельштама. Именно так называется книга, которая выходит в издательстве «Новое литературное обозрение» с подзаголовком «Единство. Эволюция. Адресаты». У нас в гостях ее автор, литературовед, приглашенный профессор Принстонского университета Олег Ликманов. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
В предисловии вы замечаете, что из 431 стихотворения, выявленных на сегодняшний день, Осипа Мандельштама, конечно же, в разряд любовной лирики можно включить, если опять же расширить это понимание, всего лишь 60 стихотворений, то есть 14% от всех текстов. Почему такой маленький процент? Можем ли это, например, объяснить следствием эпохи?
Нет, я думаю, что как раз на фоне эпохи, впрочем, не только этой эпохи. Это удивительное совершенно количество. Более того, Мандельштам в 22 года выпускает первую свою маленькую книжечку «Стихов камень», потом он выпустил второе издание. В 1913 году вышло это первое издание. И вот представьте себе, 22 года человеку, юноше, время, когда все живут любовью, дышат любовью. И в дебютных книгах современников Мандельштама, ну, возьмем ближайших современников, Ахматовой, Гумилева, если говорить о более старшем поколении, Блока, Брюсова, да кого угодно. Любовная тема занимает главное место. Ну, или одно из главных мест, будем менее категоричны. Мандельштам в этой книге нет ни одного откровенно любовного стихотворения. То есть они есть таким легким намеком. Эта тема проводится, появляется портрет женщины. И даже не портрет, и бирюзовая вуаль небрежно брошена на стуле. Вот эта вуаль, ну, ясно, что это женский, атрибут женской одежды, вот она в целом стихотворении отвечает за появление вот этой девушки, в которую Мандельштам, по-видимому, влюблен. Мы тоже можем только догадываться об этом. При этом, что любопытно, что в стихотворениях этого же времени, которое он не включает в камень, есть эротическая тема, и я даже не ошибаюсь, которая эротическая, то есть то есть она чувственная. И сумерки тканей пронизаны телом, в сиянии белом твоих трепетаний. То есть это абсолютно эротическая поэзия, эротические стихотворения. Вот. И возвращаясь к вашему вопросу, я не думаю, что это было веяние эпохи. То есть я уверен, что это не было так. А я думаю, что это было ощущение, что если эротика входит в жизнь, если она входит в жизнь и в поэзию тоже, то она захватывает целиком. То она захватывает целиком, и уже ни на что больше не остается ни сил, ни времени, вообще ничего. Вот у Мандельштама, мне кажется, было так, я пытаюсь это в книжке показать своей. И поэтому он изо всех сил пытался, когда он мог это сделать в раннем, особенно творчестве, не пускать эротику в свои стихи. Она возникала, когда тут уже было совершенно невозможно без этого обойтись. И когда Мандельштам пишет стихотворение, посвященное Ольге Гильденбрандт Арбениной, «Я больше не ревную, но я тебя хочу, и сам себя несу я, как жертву палачу». Вот это вот ощущение, что все невозможно, и как жертву палачу он себя нес возлюбленный. Вот только тогда эти стихи возникали.
То есть я правильно понимаю, он не хотел быть как все, он хотел выйти из этого мейнстрима и показать, что поэт — это не только про любовь, и уйти от этого, то, что уже присутствовало, скажем так, в массовом понимании обывателя, что поэзия — это проявление любви, проявление чувственного.
Нет, это вы описываете Андрея Макаревича, мне кажется. Вот песня Андрея Макаревича, вот там любви действительно в ранних, по крайней мере, там «Машина времени», да, группе, в которой организовал. Там вот этого нет. И там, мне кажется, действительно это такой сознательный ход, вот, который действительно описывается вот так, как вы это говорите. Нет, я думаю, что это вообще-то не характерно. Продумывание стратегии своей. Он не умственный совершенно, как мне кажется, во всем случае, поэт. А это просто было вот... Он спасался вот от любви, спасался от эротики, я бы сказал так. Это была личная попытка с этим справиться. И именно поэтому этих стихов мало. Это никак, мне кажется, не связано с какими-то жестами, а вот так вот у него.
Вот сейчас в своем ответе и также в своей книге вы обращаете внимание читателя на то, что не всегда очевидно, то или иное, что то или иное стихотворение поэта любовное. А какие у вас, у ваших, может быть, коллег появлялись сложности с атрибуцией любовной лирики Мандельштама? Может быть, до сих пор продолжаются где-то споры и есть какие-то даже детективные истории на этот счет?
Ну да, конечно, действительно, с Мандельштамом это так. Вот в качестве примера из мемуаров, из одних мемуаров, это можно было довольно много примеров приводить, но я вот один пример приведу. Мандельштам был уже в поздние совершенно годы, такая предпоследняя была влюбленность Мандельштама. В 1937 году он сначала пытался быть другом, а потом вот перешел эту границу в собственном каком-то ощущении. Он влюбился в Наталью Штемпель в Воронеже, в такую девушку хромую, женщину хромую, прекрасную, замечательную, которая была ему очень, которая очень любила его и жену его, они были друзьями. И он ей написал замечательный диптих, то есть два стихотворения любовных, а может быть, ну, просто одни из лучших в мировой поэзии. И когда он их прочел ей вслух, а он вслух их прочитал, и он спросил, что это? И она не понимала вопроса этого. И тогда ему пришлось сказать, это любовная лирика, это лучшее, что я написал, сказал он. То есть адресат мандельштамовской лирики не понимал, что это любовное стихотворение. Действительно, у него так часто это бывает, здесь вот надо найти нужное слово, не зашифровано, опять же, он не старался специально зашифровывать, но это обрастало таким количеством смыслов часто в его стихотворениях, как бы, которые кажутся посторонними. Для него они не были посторонними. Но нам может казаться так, что не всегда понятно, что это любовное стихотворение, действительно. Или у него есть такое замечательное стихотворение, называется «Соломинка». Тоже диптих из двух стихотворений, которое посвящено Соломее Андрониковой, красавице петербургской, грузинской княжне. Вот. Соломинка – это прозвище. Ее звали Соломея, вот друзья ее звали Соломинка. Вот. И тоже она говорит, что она не понимала, что это любовное стихотворение. Что настолько там возникает множество литературных ассоциаций, ассоциаций трагических, уводящих от любви и так далее, и так далее. То есть, действительно, с большим количеством стихотворений мы не всегда можем это понять. И когда я писал эту книгу свою, это была одна из, ну, задач. Вот определить, попытаться определить это стихотворение. Оно, его можно включить в разряд любовной лирики или нельзя. И когда я написал в предисловии вот то, что вы процитировали, да, что с очень большим расширением мы должны про это говорить, да, это действительно это так. Если Мандельштам описывал привлекательную женщину, вот, то уже это как бы, это сегодня выбирал дальше и смотрел, какое место оно вот в этих текстах его занимает.
Конечно, упомянули занимательный факт, что не все адресаты любовной лирики Мандельштама понимали, что это любовная лирика. А удалось ли установить всех адресатов?
Ну, да, мне кажется, что удалось. Ну, как бы
даже не, если не по именам, хотя бы просто.
Не мне удалось это сделать. В основном все это. В основном адресаты любовной лирики были известны, и до меня тоже. Другое дело, что не всегда понятно, вот я с этим тоже столкнулся, когда я писал эту книгу, не всегда непонятно одному ли человеку, то есть одной ли женщине посвящено то или иное стихотворение. И тут у меня были какие-то, ну, я не хочу сказать открытия, потому что это не открытие, а гипотезы. То есть я делал только предположение. Но действительно есть, скажем, стихотворение позднее, посвященное и традиционно считающееся, что оно посвящено Надежде Яковлевне Мандельштам, жене поэта, в Воронеже написанное. И там действительно даже есть приметы ее внешности некоторые. Но цвет глаз, который там упоминается в черновике к этому стихотворению, это не цвет глаз Надежды Яковлевны. У нее были ярко-синие глаза, это такая редкая. Он не так, не очень часто. Приметы внешние. А там описывается, ну, серо-зеленый, как бы, да, кари-зеленый глаз, глаза. Но дело не только в этом. В это же время Мандельштам, раз опять про Штемпель, он увлечен Натальей Штемпель и как бы совмещается, мне кажется, что адресаты совмещаются. Или, скажем, он впервые встретился с Надеждой Яковлевной в 19 году. 1 мая был, как бы, их такая. Они считали 1 мая 19 года своим. Ну, в Киеве она была киевлянка, Надежда Хазина, которая потом стала Надеждой Мандельштам. Вот. И он дальше... у них был роман, то есть эротический роман был. Они, как Надежда Яковлевна пишет, бездумно сошлись в первый же день, сразу, быстро. Вот. А потом он покинул Киев, потому что белые туда входили, и ему нужно было срочно уходить, убегать и так далее. Вот. И у него был роман с другой. Он был влюблен, скажем так, в другую женщину, вот уже упомянутую мною Ольгу Арбенину. И есть стихотворение, которое, как мне кажется, посвящено ей, как бы, но там вдруг возникают приметы, там возникает лоб, это такая примета характерная Надежды Яковлевны, выпуклый лоб. Вдруг возникает Надежда Яковлевна, и там возникает тема измены, тема предательства такая в этом стихотворении. Вот я думаю, что она связана как раз с этой переадресацией, то есть он начинает этот текст, как написанный про Надежду Хазину еще, а потом он его пишет уже про Ольгу Арбенина. Поэтому вот такого типа трудностей, да, вот они возникали. И еще раз повторяю, то, что я написал в этой книжке, там вообще много такого, там много спорного, много гипотез. Про это, я думаю, будут дальше, если эту книгу прочтут и вообще захотят обсуждать, то там довольно много спорного. Я сознательно на это шел в этой книжке.
Я на всякий случай напомню, что книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Она доступна для предзаказа, скоро появится на прилавках, магазинах. И, пожалуйста, поэтому пользуйтесь возможностью, пока предзаказ по вкусной цене. Заходите обязательно на этот сайт. Книга называется «Любовная лирика Мандельштама. Единство, эволюция, адресаты». И продолжая вот говорить об адресатах, можем ли мы сказать, что кому-то из женщин Мандельштама больше всех повезло, именно анализируя лирику?
Повезло или не повезло? А, в том смысле, количество текстов вы имеете в
Да.
виду? Да, ну, как бы, я бы сказал вот как. Что если говорить о разбросанности по времени, то есть постоянно возникавшие стихи, то это, конечно, Надежда Яковлевна, потому что ей посвящено стихотворение, может быть, меньше, чем двум другим женщинам, о которых я сейчас скажу. Но зато они писались, вот как они познакомились, эти стихотворения постоянно возникали. И вообще, я думаю, что Надежда Яковлевна для него была, ну, таким спасением отчасти, потому что ведь он влюблялся все время в красавицу, причем не просто в красавицу, но субъективных красавиц, да, потому что мы говорим, ой, она такая прекрасная женщина, в нашей компании мы кого-то выбираем красавицей. Нет, это были красавицы, ну, так сказать, объективные, петербургские знаменитые красавицы. Вот, я уже сказал про Соломею Андроникову, Анна Зельманова, чудовская такая художница была, тоже признанная красавица. И Мандельштам про них, именно про них, про таких женщин он сказал, от красавиц тогдашних, от тех европейных нежных, сколько я принял смущения, надсады и горя. Он влюблялся, и они его отвергали, всегда отвергались красавицы. А Надежда Яковлевна была некрасива, и в семье был культ Эммы Герштейн, которая такая знакомая их общая, даже резкие слова употребила. Мне кажется, она чуть она слишком резко сказала, но она говорит про культ уродства. Действительно, Надежда Яковлевна была очень некрасивой. И это был и действительно, в семье они оба это обыгрывали, и она ему писала такие письма, и он, где они друг друга называли, он пишет ей письме: «Твой уродец». Вот. То есть это был такой уход от спасения от красавицы он нашел в этом браке. И он ей стихотворение все время посвящал, и эти стихотворения действительно тоже, ну, так сказать, нельзя их назвать любовными. Часто нельзя их назвать любовными, скажем так, в самом общеупотребительном смысле, скажем, стихотворение, который начинается так: «Куда, как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой, щелкунчик, дружок, дурак». Он мало того, что говорит про большеротого щелкунчика, и мало того, что он называет дураком ее, ну, шутливое, конечно, любовное прозвище, он переводит вообще мужской род все, как бы, да, это такой товарищ. И товарищ, слово товарищ очень точно, хотя эротическая составляющая была очень важной в их отношениях, но он ее называет товарищем. Вот. А по количеству у него были такие вспышки, и он писал два раза большое количество стихотворений. Значит, один случай. Это как раз Ольга Гильдебрандт Арбенина, такая красавица, актриса, у которой был роман с Николаем Гумилевым, ну, который, как известно, таким Дон Жуаном был. А Мандельштам был в нее безнадежно, кажется, безнадежно влюблен. И вот он ей написал множество, сразу очень много стихотворений. Среди них есть, ну, абсолютно, ну, все, по-моему, которые написал ей стихотворения, это шедевр, одно из них знаменитейших стихотворений: «В Петербурге мы сойдемся снова». Тут с ней, про нее. Вот. А второй грустный вариант, он на закате уже своей жизни, вернувшись в Москву из Воронежа, из ссылки, он влюбился тоже в такую общепризнанную красавицу, или Леониду Попову ей звали эту женщину. Она была женой чтеца и артиста знаменитого Владимира Яхонтова. Почему грустно? Она была сталинисткой, то есть она была обожала Сталина, и Яхонтова несчастна. Ну, Яхонтов сам был взрослый человек, но они готовили программу «Новые плоды» Сталина. Вот. И Мандельштама тоже она, как сказать, ну, не скажу, совратила, то ли он был взрослым человеком, не совратила, как женщина, а совратила любовь к Сталину. Он был как бы к этому уже подготовлен, по разным причинам, честно, это особая тема. Но вот он написал два его стихотворения, сохранившихся стихотворения, там из четырех ей сохранившихся. Это стихотворение, воспевающее ее и Сталина, как бы, да. И будешь Сталинку зваться, он говорит про нее. Вот. Та-та-та, произносящее имя Сталина, имя Громовое. Это ее достоинство, потому что она его как бы провоцирует, заставляет полюбить Сталина. Так вот, сохранилось четыре стихотворения, но Надежда Анатольевна Штепель, вот та, о которой мы уже с вами говорили, она вспоминает, что когда она приехала из Воронежа в гости к Мандельштаму, значит, дьякон и Косим Умильевич, они пошли, это уже было в Твери, в Калинине тогдашнем, и они пошли гулять в лес, с ней вдвоем, значит, дьякон остался дома, и он ей прочел, она пишет, там, больше десятка стихотворений. То есть видимо, если Наталья Евгеньевна по памяти подвела, было большое количество стихотворений. Но поскольку он их от Надежды Яковлевны скрывал по понятным причинам, вот, а поздние тексты она записывала, поздние тексты она запоминала, мы не знаем этих текстов. Большое, какие-то тексты, посвященные Поповой, видимо, просто не сохранились.
То есть я правильно понимаю, что Надежду Яковлевну, возможно, даже никак не смущали какие-то намеки на измены, на какие-то увлечения, но больше всего ее смутило, неприятным сюрпризом стала вот эта лирика, посвященная Ильикониде Поповой, и только потому, что там упомянут Сталин.
Ну, я думаю, что это, ну, как сказать, что в ваших словах есть некоторая правда, но думаю, что все-таки это слишком категорично сказано. Ну, их не смущало. Конечно, ей было грустно и неприятно, я думаю. И был один случай, вот мы не назвали еще одно имя, Ольга Ваксель, которому Мандельштам был страстно влюблен в 25-м году. И был один случай, просто когда они чуть не расстались, потому что появилась Ольга Ваксель, тоже красавица. Мне приходится все время это говорить, но так, ну, действительно так было, просто фантастической красоты. Женщина, у которой был, видимо, так бывает иногда. Вот я это с удивлением это тоже наблюдал, и вот с ней, в жизни. И с ней это было, видимо, так. Она была красавица, но при этом она была страшно закомплексована. То есть вот ей казалось, что ничего у нее не получается, никуда не может она... Никуда вписаться она не может. И она подружилась с ними, с двумя опять. И в нее влюбился Мандельштам, и влюбилась Надежда Яковлевна, которые были лесбийские. Наклонности некоторые. Вот. Но Мандельштам влюбился на нее настолько сильно, что этот брак едва не распался. Потому что Ваксель не была в него влюблена. И Надежда Яковлевна была страшно обижена. И она собиралась уходить просто от Мандельштама к такому великому художнику Татлину. Вот она пишет об этом в воспоминаниях. И он остановил ее, если вот верить ее воспоминаниям, буквально на пороге он ее остановил. Как она пишет, тут опять сложная история, на самом деле. Потому что есть воспоминания Ваксель про эту всю историю, есть воспоминания Надежды Яковлевны. Вот по ее воспоминаниям он порвал, резко порвал с Ваксель, и вот остался с ней. Ваксель по-другому вспоминает. Ее версия другая. Нам остается только в большей степени доверять или ей, и Ваксель, или Надежде Яковлевне. Вот. То есть я к тому, что на самом деле, конечно, как любая женщина, она была расстроена, и она не радовалась мандельштамским романам на стороне. Роман не точное слово, влюбленности мандельштамским на стороне. Но вы правы в том, действительно, что стихи, то, что он сам называл, то он сам называл, не она, а, но это было в обиходе, изменнические стихи, то есть стихи, которые были посвящены не ей, вот это ее расстраивало, и Мандельштам прятал от нее некоторое время, вот когда он влюблялся, писал стихи от нее, он их прятал, потом они вплывали, ну и как-то дальше они продолжали вместе жить. Но он все время возвращался к ней, то есть любая влюбленность кончалась тем, что он снова причаливал к этому берегу своему.
Анна Ахматова называла одним из лучших любовных стихотворений XX века стихотворение Осипа Емельевича «Мастерица виноватых взоров». Кто адресат этого стихотворения?
Да, она даже не одним из лучших, она сказала, что это лучшее любовное стихотворение 20 века, вот так это категорично это сформулировала. Адресат этого стихотворения, да, вот пришла пора это имя тоже назвать, и мы почти всех уже, кажется, все имена, ну, перечислим. Замечательная поэтка, которая всю жизнь переводила довольно много, это Мария Сергеевна Петровых. Мария Петровых, которая входила в компанию поэтов, в полной мере, по-моему, не реализовавшихся и недостаточно, хотя Петровых известно все-таки довольно сейчас имя, вот, скажем, актриса Светлана Крючкова, целая программа концертная, где она читает ее стихи, но все-таки не реализовавшихся в полной мере. Это был Семен Липкин, тоже прекрасный совершенно поэт, Аркадий Штенберг. Вот Петровых, из них самый известный Арсений Тарковский, вот из этой компании, и то известный, ну, ну, в какой-то степени еще и потому, что сын его Андрей Тарковский, великий режиссер, и Арсений в его фильмах читает стихи. Вот в эту женщину он точно бурно и безответно был влюблен, и он ей написал стихотворение, вот это, о котором мы сейчас говорим, если вы не против, если время позволяет, оно короткое, ну, достаточно короткое, я просто его прочту, чтобы было понятно, вот что такое любовная лирика Мандельштама, тем более, что это лучше. «Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч, усмирен мужской опасный норов, не звучит утопленница речь, ходит рыбы рдея плавниками, раздувая жабры на возьми, их бесшумно окающих ртами, полухлебом плоти накорми. Мы не рыбы красно-золотые, наш обычай сестринский таков, в теплом теле ребрышки худые, и напрасный влажный блеск зрачков. Маком бровки мечен путь опасный, что же мне, как янычару, люб, этот крошечный, летуче-красный, этот жалкий полумесяц губ. Не серчай, турчанка молода, дорогая, я с тобой глухой мешок зашьюсь, твои речи темные глотая, выскочила строфа, за себя кривой воды напьюсь, ты, Мария, гибнущим подмога, надо смерть предупредить, уснуть, я стою у твердого порога, уходи, уйди, еще побудь». Ну вот, вот такая любовная лирика, да, в которой там возникают какие-то сигналы, правда, да? Да,
электричество, да, электричество.
Да, но при этом...
Напряжение
вот,
растет.
Но при этом сказать, да, но при этом сказать, что вот оно абсолютно понятно, ясно и понятно, что здесь Мандельштам хочет сказать, нет, трудно. И вот, ну, в этом сегодня отразилось, как мне кажется, ну, в этом сегодня и в других тоже отразилось очень важное, вот то, о чем мы не поговорили, а хочется несколько слов об этом сказать, восприятие любви как муки, восприятие любви как страдания, да, то есть для него...
К этому я хотел перейти, потому
для
что
него,
у вас...
Да,
Олег, у вас же один из подзаголовков говорит «эволюция». Вот я хотел
да.
как раз ровно про это спросить. Страдание, это оно оставалось константой или все-таки эволюционировало во
оно
что-то более светлое?
Я бы сказал, что оно усиливалось у него в текстах. То есть было так. Сначала он вообще просто намеком очень долго, значит, там очень долго намек, полунамеками эту тему вводил или даже писал стихотворение, где он запрещал себе писать любовные стихи. У него есть такое стихотворение с тютчевским названием «Силенциум», только у тютчева с восклицательным знаком, то есть «Молчание». И он себе, как мне кажется, вот я про это написал в книжке, запрещает себе писать любовную лирику. Вот, потом был какой-то период так мистический, когда он Мандельштам писал стихотворение очень отвлеченное, ну, скажем, знаменитое, великое стихотворение «Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса». И море, и Гомер все движется любовью, да, но он через Гомера как бы к этой теме подходит, то есть максимально как бы абстрагируясь от конкретной той женщины, в которую, наверное, он был влюблен тогда. Цветаева, вот-вот мы еще не назвали, удивительно, мы не назвали это имя, Марина Цветаева открыла ему эту тему, и уже в стихотворениях ей посвященных эта тема влюбленный, возлюбленный палач, возлюбленный, который мучает того, кто у него влюблен, она возникает в стихотворении ей посвященной, она кончается, она сложная, я не буду его читать уже все полностью, но финал там такой: «Царевича везут, не имеет страшно тела, и рыжую солому подожгли». Это от царевича Льва Дмитрия, у которого были рыжие волосы. И любовь как пожар, любовь как гибель. Вот в стихотворениях, посвященных Цветаеву, эта тема возникает. И дальше она развивается в его текстах. Игорь Эдмирата Арбенина тексты, которая была милейшей, нежнейшей девушкой, с которой они просто смеялись. То есть она вспоминает, что вот они сидели, сплетничали, рассказывали какие-то байки друг другу. Она с ним советовалась, по-видимому, по поводу твоей шляпки своей, которую там она покупала. То есть легкие отношения, воздушные. Но вот в его сознании все это так преломлялось. Это вот про нее написано. «Я больше не ревную, я тебя хочу, и сам себе я несу, я как жертву плачу, вдумайтесь». Потом Петровых вот с этими стихами мучительными, где он обыгрывает, собственно говоря, он ее называет турчанкой с одной стороны, с другой стороны она Мария. И с турчанкой вот с этим образом связаны как раз мотивы гибели, муки, смерти. А с Марией по понятной ассоциации с Девой Марией, связано спасение, наоборот, и спасение. И поэтому этот финал «Ты Мария гибнущим подмога». Что значит гибнущим подмога? Ты спасаешь гибнущих или ты помогаешь гибнуть? Да, вот там, собственно говоря, как всегда у Мандельштама, мы не можем ответить на этот вопрос, там и в ту, и в другую сторону, как бы он глядит. Вот, стремление со страданием. И если говорить про просветление некоторые, то вот как раз стихотворения, посвященные Наталье Штемпель, вот они другие. Но там как раз очень важно, что он отказывается от чувственности в этих стихотворениях. И ласки требовать от них преступно, он пишет про эту женщину. То есть он себя уговаривает, помимо всего прочего, в этих стихах прекрасных, гениальных, наоборот, отказаться от попытки завоевать, отказаться от эротики. И есть воспоминания, где в стихах у него это получается, он пишет такие совершенно высокие духовные стихи. А в жизни он попытался все-таки ее как бы увести, он попытался, он ей сказал, давайте жить вместе, уедем. И Штемпель пришла в ужас абсолютно не потому, что даже что она не любила, значит, там, она не любила его как женщину, то есть она любила его как друга, потому что она была одинаково привязана к нему и к Надежде Яковлевне, их обоих очень любила. Ничего не случилось. Он сумел это замять, эту историю, они остались друзьями. И дальше вот эти вот, мне было грустно, на самом деле, кончать основную часть книги вот этими стихами про Попову, потому что дальше действительно такой лепит с воспеванием, где воспевание возлюбленной переходит к Сталину. Вот, можно ли сказать, что это просветление? Я не знаю. Может, помутнение. Может быть, он, наоборот, потом пришел к каким-то уже другим стихам. Вот. И поэтому я закончил эпилогом. И я перешел просто, кстати, к общему такому разговору. Но вот эволюция приблизительно, она вот, если ее очень коротко описывать, она приблизительно вот, мне она видится приблизительно вот такой.
Я напомню, что у нас в гостях доктор филологических наук, приглашенный профессор Принстонского университета Олег Ликманов. Мы говорим о книге «Любовная лирика Мандельштама. Единство эволюции адресата». Сейчас сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Это программа «Книжное казино истории». И да, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте, это топливо эфира.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Книжное казино истории». Меня зовут Никита Василенко. Сегодня у меня в гостях Олег Ликманов, который представляет свою книгу «Любовная лирика Мандельштама. Единство и эволюция адресата». Но прежде чем мы продолжим наш разговор, напомню, пожалуйста, поддержите программу лайками, поделитесь ею с друзьями или зайдите в наш магазин «Дилетант.шоп», потому что проекты «Живые гости Дилетант» существуют исключительно на ваши пожертвования, которые можно делать не только в форме донатов, но и, конечно, заходя в наш магазин и обращая внимание на разные новинки, это в том числе журнал «Дилетант», но сегодня я прошу обратить ваше внимание на книгу Ханки Групинской «Я пришла домой, и там никого не было. Восстание в Варшавском гетто. История в диалогах». Книга вышла в издательстве Ивана Лимбаха. Первая часть представляет собой запись разговоров о жизни и восстании в Варшавском гетто в апреле 43-го года, а вторая часть — это сборник более чем из 300 биографий эпитафий солдат еврейской боевой организации, основанной на списке, отправленном в Лондон лидерами организации в 43-м году, который раскрывает подробности героической биографии многих участников этого восстания. Книга доступна в нашем магазине «Дилетант.шоп», но и посмотрите другие книги и какие-то, может быть, периодические издания, которые у нас представлены. Мы всегда рады вашим покупкам. Продолжаем нашу беседу дальше. И вот я задумался о таком вопросе, это и применительно к Мандельштаму, и, наверное, к другим поэтам. А всегда ли муза равно объект обожания? Объект любви?
Ой, хочется сразу сказать, не всегда. Не всегда. И просто хотя бы, например, потому, что я сужу до Мандельштама сразу, что мы знаем о нескольких влюбленностях Мандельштама, мимолетных женщин, которым стихи не посвящались. Например, он был, судя по воспоминаниям Ирины Адоевцевой, которой не всегда можно верить, но тем не менее, он был влюблен в такую поэтессу Аделину Адалис. Мы не знаем стихотворений, которые ей посвящены. Вот. Также он был влюблен, это Максимилиан Волошин вспоминает, что в Крыму, в Октябре он был влюблен в такую поэтессу, переводчицу, которая стала потом женой Романа Ролана, Майю Кудашову. Или Кудашеву, я не помню, как правильно ставить ударение. Вот, тоже стихов никаких нет. То есть, очевидно, нет, не всегда рождаются стихотворения. Но, с другой стороны, в случае с Мандельштамом, его любовь зажигала, да, то есть возникало чувства, и дальше он проваливался как бы в него, я бы так сказал, вот, и писал одно за другим стихотворение, иногда их было не очень много, скажем, в Ваксе это, может быть, сильнейшее, самое сильное, кроме «Дождяками», влюбленность, там 4 стихотворения посвящено, одно из них, это стихотворение «Умерший», она покончила с собой. Ваксин написал стихотворение «Возможно ли женщине мертвая хвала?» То есть он узнал, запоздал ее смерть и написал текст. Вот. И наоборот, на самом деле, я вообще пытаюсь отвечать на наш вопрос. Есть стихотворения, посвященные женщинам, которым Мандельштам восторгается, но при этом он в них не обязательно должен быть влюблен. Скажем, у него есть такое стихотворение «Я потеряла нежную камею, не знаю, где на берегу Невы оно посвящено». Родственница Соломея Андрониковой, княжне Джорджадзе, в которую он не был влюблен. Но вот этот случай камеи, которую ей подарила Андроникова, которая в Риме ей купила эту камею, украшение, она ее потеряла и в слезах пришла от сына. Этот Джорджадзе, и там был, видимо, этому свидетелем, и вот он зажегся и написал эти стихотворения.
Конечно, мы все знаем о трагической гибели Мандельштама, которая до сих пор, возможно, требует некоторых расследований, несмотря на то, что он реабилитирован, мы не знаем, где находится его могила, можем только предполагать, это как минимум. Но при этом у поэтов есть такая специфика, что они становятся еще живее после того, как погибают, умирают. И после смерти Мандельштама корректно ли утверждать, что главными его женщинами, естественно, осталась его вдова Надежда Яковлевна и, например, Анна Ахматова, которая во многом старалась сохранять наследие Мандельштама и популяризировать его среди других поэтов?
Да, конечно. А что касается Надежды Яковлевны, то, как всегда это бывает, после того, как стихли восторги, потому что ей восхищались в течение всех 70-х там, годов, когда она написала умнейшие мемуары, очень-очень мощные, правда, и очень злые, то есть многих задев этих мемуаров, но все-таки репутация ее была абсолютно безупречной в качестве женщины, находившейся возле Мандельштама. Никто ее никогда не смел тогда ругать. Потом, как всегда это бывает, настала эпоха, когда, наоборот, начали ее несчастную, ей уже все равно, я думаю, но начали оспаривать, говорит, что она очень много не права, что она не так то понимала, не так все. И это правда, на самом деле. Она пыталась, как и все, кто рядом с Мандельштамом находился, вообще с большим человеком, она лепила в свой некоторый образ. Он был тоньше, глубже, чем скажем, образ Иренбурга, который тот вылепливал с Мандельштама. Ну, конечно, у нее был свой Мандельштам, и она какие-то свойства его характера, или какие-то тексты даже его, скажем, его стихотворение «Воспевающий Сталин», она пыталась, не акцентировать внимание на них, скажем так, читать. Так вот, когда начали ее ругать, забывают, к сожалению, о том, что если бы не она, то просто поздних стихотворений Мандельштама мы не знали бы. Он их не публиковал, и она их героически, действительно героически совершенно сохраняла с помощью, не одна она, с помощью своих друзей. Игнатия Сергея Бернштейна и Эммы Герштейна, и разных других людей, но тем не менее. Вот целого великого Мандельштама Воронежского, скажем, да, позднего. Мы бы не знали, если бы не она. Поэтому, конечно, да. Что касается Ахматовой, то это вообще очень интересный сюжет, потому что Ахматова тоже ведь одна из героинь любовной лирики Мандельштама. И я про это пишу в книжке, и это был такой спор, опять, значит, якобы с Ахматовой, потому что Ахматова полагала и рассказывала о том, что Мандельштам был в нее влюблен и писал ей стихи любовные. А Надежда Яковлевна говорит, что это дружба. Я склоняюсь к тому, что все-таки это была любовная лирика. Другое дело, что она была, как всегда, у Мандельштама все не как у людей. Как бы, да? То есть она сложная, и к этому чувству эротическому примешивалось дружеское чувство. И иногда такое, вообще, это у него было почти отцовское. Посвященный Ахматову, он пишет, ласточка и дочка, он ее называет ласточка и дочка. Как бы, да, вот такое. Это нежность, ласточка и дочка. Да, а Ахматова относилась к Мандельштаму, она не была в него влюблена, даже своему такому одной из своих конфидентов, Павлу Лугницкому, она говорила, что ей было неприятно физически, когда Мандельштам к ней прикасался, когда он целовал ей руку. Видимо, такое было отторжение, но при этом она очень его любила как друга, и она действительно сделала очень много для того, чтобы Мандельштам не был забыт. Забыт же совершенно почти был в Советском Союзе. Ну как, ну вот его не печатали, и поколение читателей выросло как бы без Мандельштама. Это, на самом деле, для русской поэзии это очень большая трагедия, мне кажется. Многие открыли Мандельштама не так, не в юности, когда нужно его было читать, а уже во взрослом возрасте. И многих он просто не то, что сломал, но как бы он их не смогли они вылезти уже из-под влияния этого Мандельштамовского. Так вот, Ахматова ему, наряду с Надеждой Яковлевной, делала очень-очень много для того, чтобы Мандельштама вернуть читателям. И его воспоминания, которые называются «Лески из дневника», состоящие из таких кусочков воспоминаний, может быть, это лучшее вообще, что о Мандельштаме в мемуарной литературе написано. И всем молодым поэтам она вручала, ну, и Бродскому, Найману, Рейну, Бобышеву, Икона, значит, не то, что заставляла, как бы давала им, она все время напоминала про Мандельштама, но уж потом напоминать не понадобилось, потому что они сами его читали с ними, поняли, что это за поэт. Вот. И даже есть воспоминания такого Георгия Адамовича, поэта, может быть, не очень большого, но такого замечательного критика, который стал главным критиком русского зарубежья. И он вспоминает фразу с недоумением. Она ему говорила еще в 10-е годы, то есть, когда еще только Мандельштам начинал был акмеистом. Она ему говорила, Мандельштам, конечно, наш первый поэт. И он говорит, ну как же так? Ну какой Мандельштам первый поэт? Потому что Адамович так не считал. Ну Блок есть там, не знаю, Анинский есть. Какой Мандельштам? Ну нет, первый поэт. И она это последовательно об этом говорила, писала. Поэтому да, конечно, эти две женщины, в первую очередь Надежда Яковлевна и во вторую Ахматова, сделали очень много для того, чтобы Мандельштаму вернуть читателю. Да.
Я хотел поговорить еще об одной, третьей женщине, которая не была знакома с Осипом Эмильевичем, но все-таки, как мне кажется, тоже повлияло на популяризацию его творчества. Можем ли сказать, что песня Аллы Пугачевой на стихи Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» в массовой культуре во многом стала выстрелом, который обывателю уже, человеку, который не интересуется поэзией, во многом рассказала об этой трагической судьбе?
Ну, я думаю, что два стихотворения. На моей памяти, потому что это уже случилось, я 67-го года рождения, поэтому я помню эту пластинку. Там было, кажется, две песни. Одна действительно на стихотворение «Ленинград», которое она бестрепетно, надо сказать, переделала немножечко под себя. И вторая, тоже прекрасное мандельштамовское стихотворение, жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Вот уже она это спела. И многие за эту Пугачеву тогда ругали, что вот Мандельштама превратили в кабацкого там поэта, и вообще, что это такое. Ну, действительно, переделывать стихи, может быть, не стоило Мандельштама. Но ее... И потом она еще спела несколько стихотворений. Что она сыграла какую-то роль в популяризации Мандельштама среди очень разных людей. Это, безусловно, так. И, кажется, эта линия, правда, продолжается, потому что есть же какой-то трибьют, где
Да, «Сохрани мою речь», которую спродюсировал Рома Либеров, где он собрал много замечательных современных артистов.
И я к этому, как и к Роминому мультфильму про Мандельштама, такому, который тоже, мне кажется, снят для очень разных зрителей, в том числе для тех, кто про Мандельштама мало чего знает, я отношусь хорошо. У каждого свой Мандельштам. Понимаете, вот я начиная с диплома про него, пишу с 91-го года, и очень легко при таком вот подходе, когда всем пишешь про одного поэта. Я именно поэтому ушел в какой-то момент и стал заниматься разными другими делами, потом вернулся вот сейчас этой книжкой, он дышит там. Очень легко впасть вот в эту гордыню и переисполниться ощущением, что вот я знаю, кое-что дышит там, и я должен говорить, что вот это можно, а это нельзя. У каждого свой. Поэтому если кто-то через, через песни Аллы Пугачевой пришел, которые я ценю, но не эти песни. Я не могу сказать, что я там люблю песни из «Иронии судьбы», которые она поет, но и многие другие. Я восхищаюсь ее нынешней позицией. Оказывается, она большой молодец, далеко не все такие. Но это смогли сделать. Так вот, это не мое. Но если кому-то это нравится, или кому-то нравится, как они так Гутин там поют, значит, там, да ради бога, прекрасно. Ничего там плохого не вижу, а только хорошее.
Мы вас упомянули в титрах как приглашенного профессора Принстонского университета, и правильно я понимаю, что именно ваше занятие наследием Мандельштама во многом вас туда и привело, потому что в Принстоне находятся его архивы.
Ну да, прямую меня все-таки привели, я бы сказал, немножко другие обстоятельства, вот, связанные с тем ужасом, с той трагедией, которая сейчас происходит у нас. Вот. Но действительно, в принципе, находится Мандельштамовский архив. И я в него впервые, я это смотрел, эти бумаги. В 2001 году, когда я приехал в Принстон на Мандельштамовскую конференцию. А сейчас он, надо сказать, что он выложен очень здорово в интернете. И, в общем, удобнее иногда смотреть вот эти копии, выложенные, потому что они очень хорошо отсканированы, и там можно приближать, удалять и так далее. И, в общем, такая физическая надобность отпала. Ну, конечно, ну, собственно, я и в московских архивах это держал в руках. Вот это какое-то совершенно удивительное ощущение, что вот ты прикасаешься или ты смотришь на листочек, на котором написано почерком Мандельштама, значит, диаконы, авторизованные Мандельштамом, или самим Мандельштамом написанный текст, но это какое-то совершенно непередаваемое ощущение. То есть сейчас скорее это имеет некоторое такое личное, мемориальное для меня, да, вот такое артефактное значение, потому что работать с рукописями удобнее в интернете стало сейчас, по-моему.
А насколько хорошо эти архивы изучены? Есть ли шансы, что мы обнаружим новые какие-то произведения, в том числе и в рамках любовной лирики хотя бы на одно станет больше. Не 60, как вы определили, а 61, например.
Знаете, вряд ли. Есть несколько текстов, про которые мы знаем, что они были, и их нет. Вот про Попову я уже сказал. Вот про эти стихотворения, обращенные к Ельканиде Поповой. Есть очень важная статья Мандельштама, которая называется «Скрябин и христианство» или «Пушкин и Скрябин», ее по-разному называют. Полный текст, который не разыскан. Мандельштам сам считал лучшей своей статьей. Эту статью, она сохранилась только в фрагментах. Там человек, которому Мандельштам оставил ее, Сергей Каблуков, его друг старший, он умер, и в его бумагах эту статью потом не нашли. Вот. Есть письма какие-то, которые до сих пор там находят. Ну, в общем, ожидать, что сейчас вот мы найдем 40 стихотворений, или там даже 3 стихотворения Мандельштама, и поменяется, как наше представление о нем, и поменяется наше представление о нем, как о поэте, написавшем любовную лирику. Нет, я думаю, что этого уже не произойдет. Думаю, что, в общем, уже основной корпус имеется, и здесь какие-то сенсации. Вряд ли подождемся.
Что ж, Олег, спасибо большое, что нашли время для нашей программы, и спасибо за то, что решили разобраться и проинформировать нас более подробно о том, что из себя представляет любовная лирика Мандельштама. И я напоминаю, именно так называется книга с подзаголовком «Единство эволюции адресаты», которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Она уже доступна для предзаказа, вышла из типографии, совсем скоро окажется на прилавках книжных магазинов. Так что следите за анонсами, следите за обновлениями стеллажей в книжных магазинах, ну и будем следить за новыми работами Олега Ликманова, и с удовольствием будем ждать вас в наших эфирах.
Спасибо огромное, Никита, мне было очень приятно.
Спасибо. И спасибо всем, кто сегодня с нами. Я напомню, что сейчас будет рубрика «Книжечки» с Николаем Александровым. Совсем скоро он к нам присоединится. В прошлый раз я, увы, отобрал у Николая время, и мы не успели поговорить об еще одной новинке, но успели разобрать прекрасную премьеру издательства Ивана Лимбаха. Ну и, кроме того, вы всегда можете следить за Николаем Александровым в издание на YouTube-канале The Insider, и у Николая вышло замечательное интервью с писательницей Анной Берсеневой в миру Татьяной Сотниковой. Тоже обратите внимание, после эфира всячески вам рекомендую туда зайти. Ну а сейчас передаю слово Николаю.
Никита, привет, привет, привет. Я продолжаю смаковать, кстати говоря, фантастическую книгу Саши Соболева. И сразу же хочу сказать, что, конечно же, эти рассказы стоят огромного романа, во-первых. А во-вторых, это одна из тех книг, которые нужно читать медленно, внимательно. Потому что, ну, по сути дела, каждая фраза таит в себе какую-то неожиданность для читателя. И, наверное, нет практически ни одного случайного и проходного предложения в этих текстах, что, с одной стороны, создает такую совершенно удивительную насыщенность, а с другой стороны, конечно, требует отдельного просвещенного внимания от читателя. Даже такие мелочи, как, например, сельскохозяйственный институт имени К.Д. Левина. Ничто не отзывается в твоем сердце, Никита?
Что-то отзывается, да.
Это Анна Каренина отзывается в тебе. Константин Дмитриевич Левин оказался тем человеком...
Анна Каренина у нас, кажется, даже не со страниц изданий впитывается, с молоком матери, потому что он через поколение передается. Поэтому понятно, почему так застучало.
Да-да-да, и важно, что это именно Левин, да, в книжке даже через ее это написано. И это, конечно... радует сердце просвещенного читателя, но и требует от него, повторяю, внимания. И это лишь одна из многочисленных аллюзий, если угодно, хитростей и уловок автора, которую внимательный читатель по достоинству оценит. Но сегодня у нас совершенно другая тема, и на первом плане будут исторические книжки, и начнем мы с немецкого акцента, точнее, с книг немецких авторов, которые, с моей точки зрения, заслуживают тоже внимания, просто потому что они сегодня перечитываются совершенно иначе и другими глазами. Одна из этих книжек – это книга Карла Витфогеля, которая вышла в издательстве «Центр Полиграф». Это главный труд немецкого историка, который был коммунистом в начале своего пути, затем отрекся от коммунистических идей чуть позднее. В 30-х годах он эмигрировал в США. И, собственно, восточный деспотизм, сравнительные исследования тотальной власти, один из главных его трудов. И в самом названии этой книжки «Восточный деспотизм» скорее указывает на корни тотальной власти. Исходя из этой генеалогии, автор и смотрит на современные ему тоталитарные режимы. И основной чертой, собственно, этих тоталитарных режимов отмечает и считает монополистическое положение правящей бюрократии. То есть, с одной стороны, Витфогель, в котором чувствуется в первую очередь последователь Карла Маркса, между прочим, и Вебера, с другой стороны, и он, в общем, остается под явным влиянием этих идей, тем не менее, не идеологическое, даже не классовое считает основой, а вот такое, если угодно, внеклассовое или надклассовое, бюрократическое. И, собственно, не случайно наибольшее внимание автор уделяет в этом своем исследовании, которое посвящено восточному деспотизму, советскому Китаю и советской же России. По мнению Витфогеля, Октябрьская революция, в которой какие бы цели она перед собой не ставила, привела к появлению системы всеобщего государственного рабства. И именно с этой точки зрения автор и разбирает особенности коммунистического режима. Пристальное внимание уделяя, разумеется, Иосифу Виссарионовичу Сталину, и современность таким образом оказывается, пожалуй, в центре его внимания. Последнее время очень часто вспоминают еще одного современника Витфогеля, трагически погибшего в 45-м году, который был казнен за 2 недели до того, как американские войска освободили концлагерь, в котором он находился. Я имею в виду Дитриха Бонхофера. И цитируются его труды и расхожие цитаты, которые можно найти и в социальных сетях, и в интернете, и ими заполнен интернет, в основном касаются его знаменитой статьи, которая называется «О глупости». Бонхофер пытается рассмотреть эту категорию не с точки зрения собственного знания или суммы информации, которой владеет человек, а скорее указывая на совершенно другие черты, когда даже вроде бы начитанный и знающий человек вдруг изменяет свое поведение или, во всяком случае, в коммуникации, в обыденной жизни и в социальной жизни становится глупцом. И, собственно, этот глупец и представляет серьезную социальную опасность. С одной стороны, он очень сильно подвержен влиянию, в первую очередь, тоталитарной власти. И здесь Бонхофер, конечно, во многом, несмотря на совершенно другое мировоззрение, напомню, что все-таки он известен как теолог, да, как один из представителей такого мощного европейского и коммунистического движения. Дитрих Бонхофер был пастором, и поэтому его труды, его теологические труды также легко найти в интернете. Так вот, несмотря на это, он, как ни странно, в каких-то вещах оказывается чрезвычайно созвучным. А он пишет о покорности и сопротивлении. И, собственно, глупость указывает скорее на покорность и на подверженность вот этому влиянию, которое оглупляет человека. И поэтому по Бонхоферу глупость – это скорее социальная черта, нежели ментальная. Или, если угодно, это социальное искажение ментальных способностей человека, скажем так. Но это уже, извините, моя редакция Бонхофера. Так вот, в созвучии с этим еще одна замечательная книжка вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Это Эрнст Роберт Курциус. Книжка его называется «Немецкий дух в опасности». Курциус был известным филологом и специалистом по романскому средневековью. И был одним из тех, кто остро реагировал на политический кризис в Германии все тех же 30-х годов. И вот этот пугающий лик новой Германии, эта меняющаяся жизнь, который все более и более явственно проступал, и этому процессу Курциус был свидетелем, для самого автора книжки «Немецкий дух в опасности» был прежде всего знаком духовного обнищания. Ну, если угодно, той же самой глупости по Бонхоферу. И именно этому посвящена книга Курциуса, которая не столько манифест, не столько исследование, точнее, да, сколько манифест, который так диссонирует с наступающей эпохой и от Средневековья, или вооруженный как раз знанием Средневековья, и пристальным его исследователем, Курциус подходит к исследованию современности. Ну вот на этом я закрою страничку немецких авторов. Это я назвал авторов, которые были современниками и писали в одно и то же время. И удивительно, что несмотря на, в общем, достаточно разные мировоззрения, с одной стороны, внимательный медиевист и историк, с другой стороны, марксист и исследователь в большей степени современности и философии современности. И, наконец, Дитрих Бонхофер, который тоже прозвучал, и которого легко найти и отыскать его книжки в интернете, человек, который в большей степени был озабочен проблемами церкви и считал, что церковь в критические моменты не может ограничиваться только духовным пасторством, да, и молитвой, а должна вмешиваться и в социальности. В этом пафос Бонхофера и его трудов. Так вот, завершая эту все-таки историческую страничку, хочется сказать немножко о другом, может быть.
Николай, предлагаю на другой раз. Время нас поджимает, да. Сегодня Никита, мы так да, все быть да. немцы.
Немцы доминируют, да. Оставим тогда немецкий акцент в этой программе, ну и о других книгах поговорим тогда в следующий раз. Тогда в финале я просто напомню, что с одной мы говорили о книжках Эрнста Роберта Курциуса «Немецкий дух в опасности. Новое литературное обозрение». Карла Витфогеля в издательстве «Центр Полиграф» вышла книга «Восточный деспотизм. Сравнительное исследование тотальной власти». Ну и, наконец, упоминали замечательного Дитриха Бонхофера и, в частности, его одной из самых цитируемых сегодня статей о глупости.
Так хочется сказать auf Wiedersehen, vielen Dank, до новых встреч, берегите себя. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Всего самого доброго.
Счастливо.